Радіо Свобода. В ефірі аналітична передача «Время і мир». У мікрофона Єфім Фіштейн. В этом выпуске. Реформа российской электроэнергетики. Как она скажется на иностранных инвестициях? Анатолий Черняев, помощник Михаила Горбачева, вспоминает о том, чем 20 лет назад жила канцелярия генсека. События в Андижане год спустя. Беседа с узбекскими правозащитниками. И футбольные фанаты. Кошмарный сон стадионов. Ровно год назад, 25 мая, из-за аварии четверть Москвы и несколько районов четырех соседних областей остались без света. В годовщину аварии власти Москвы и руководство РАО ЕС России подписали план совместного строительства новых мощностей по производству электроэнергии. Их остро не хватает не только в Москве, но и во многих других регионах, убеждал на конференции в минувшие выходные главный российский энергетик Анатолий Чубайс. Продолжение реформы отрасли он напрямую связывает с крупными инвестициями, в том числе зарубежных компаний. Тему продолжает мой коллега Сергей Синицкий.
На прошедшей конференции, организованной руководством РАО ЕС России, Анатолий Чубайс говорил о все более обостряющейся проблеме дефицита мощности в российской электроэнергетике.
Уже сегодня в ряде регионов страны дефицит электроэнергии, точнее дефицит мощностей энергетических, сейчас уже стал реальным ограничением для роста экономики, для роста ВВП.
Но сколь велик этот дефицит? Или речь следует вести скорее не о дефиците мощности производства электроэнергии, а о степени их изношенности? Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Проспект» Алексей Соловьев.
В настоящее время дефицит мощности наблюдается в большинстве региональных энергосистем, в частности, объединенной энергосистемы Центра и Урала. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Московской, Ленинградской, Тюменской энергосистемах. В целом, действительно, существует дефицит мощности как таковой, физической, и, конечно же, изношенность сказывается на дефицитности той или иной энергосистемы.
В том же центральном регионе или на Урале, каков реальный дефицит на ближайшее будущее?
Согласно прогнозам, по центру дефицит мощности к 2009 году будет наблюдаться в районе 3%, по Уралу порядка 4%. При этом надо учитывать, что это чистый дефицит мощности 3-4%. Но в любой энергосистеме, в силу ее надежности, бесперебойности энергоснабжения, должен наблюдаться резерв мощности на уровне 15-20%. То есть вся ситуация, вы видите, насколько критична.
Выход для отрасли, по словам Анатолия Чубайса, в крупных инвестициях. Предполагается, что частные инвесторы, в том числе зарубежные, смогут уже в 2006-2007 году выкупить часть акций российских территориальных генерирующих компаний ТГК и оптовых генерирующих компаний или ОГК, которые создаются в ходе реформы российской электроэнергетики в целом. Из Москвы аналитик инвестиционной группы АТОН Дмитрий Скрябин.
В настоящее время полностью сформировано 2 из 6 тепловых ОГК, а также в будущем предполагается, что будет сформировано гидро-ОГК и еще дополнительно 14 территориальных генерирующих компаний. Все вместе они будут занимать порядка 80% рынка электроэнергии в России.
Анатолий Чубайс говорил о том, что частные инвесторы, в том числе зарубежные, смогут выкупать лишь дополнительные эмиссии акций региональных энергокомпаний в России. Почему?
Действительно, РАО предлагает сделать дополнительные эмиссии акций в генерирующих компаниях. Ну, во-первых, просто потому, что существующие акции в большинстве своем контролируются РАО из России, в частности, в ОГК РАО в среднем контролирует порядка 80%. А во-вторых, дополнительные эмиссии акций позволят привлечь деньги непосредственно в сами компании, что бы ни случилось, если бы РАО продавало свои пакеты. Так бы деньги пришли в РАО из России, и потом бы РАО пришлось бы распределять их по компаниям. А так, непосредственно конкретно ОГК делает на определенную сумму дополнительную эмиссию, и под эту эмиссию получает необходимый капитал для инвестиций.
То есть речь идет об относительно небольших пакетах акций?
В среднем речь идет о 300-500 миллионов долларов, что в среднем составляет порядка 10-20% от существующей капитализации компании.
Первый, пока единственный пример значимого участия зарубежной энергокомпании в российской электроэнергетике, финский концерн «Фортум» купил уже, судя по некоторым сообщениям, треть акций компании «Ленэнерго». А теперь Анатолий Чубайс допускает, что более 50% акций этой компании могут выкупить власти города. Но если раньше «Ленэнерго» была и генерирующей, и сетевой, и с бытовой компанией, то теперь она только сетевая. Алексей Алексей Соловьев, аналитик компании «Проспект».
В процессе реорганизации Ленинградской энергосистемы было выделено несколько компаний. Среди них крупнейшими являются распределительно-сетевая компания, которая в настоящее время носит бренд «Ленэнерго», а также были выделены генерирующие активы, которые войдут в ТГК-1, северо-западную ТГК, объединяющая генерацию «Ленэнерго», «Карелэнерго» и «Колэнерго». Именно к ТГК-1 проявляет непосредственный интерес «Фортум», который в настоящее время контролирует уже блокирующий пакет. Также из региональной энергосистемы были выделены сети, распределительная сетевая компания, магистральная сетевая компания и «Сбыт». И непосредственно к распределительной сетевой компании проявляет интерес администрация Санкт-Петербурга, потому что распределительные сети, например, Московская энергосистема, являются одним из наиболее существенных инструментов контроля над энергетикой города.
Особые индивидуальные соглашения с РАУ ЕС, сначала Москвы, а теперь, видимо, и Санкт-Петербурга, по поводу Ленэнерго, относительно контроля над региональными сетевыми компаниями нарушают прежнюю концепцию реформы отрасли. Более того, пример двух столиц наверняка вдохновит власти и других регионов. Дмитрий Скрябин, АТОН.
Да, безусловно, все последующие идеи, в частности, о передаче контроля в Мосэнерго, в Ленэнерго, идет несколько вразрез с предыдущей стратегией развития РАО России, где было декларировано создание 4-5 межрегиональных распределительных сетевых компаний по территории всей России и декларировалось максимальное укрупнение этих компаний. Сейчас же возникает ситуация, когда региональные власти, стратегические инвесторы, другие заинтересованные стороны пытаются изменить предыдущую структуру межрегиональных распределительных сетевых компаний, которая, между прочим, в этом году уже была утверждена постановлением правительства. В частности, Ленэнерго по постановлению правительства должно было отойти в структуру межрегиональной распределительной сетевой компании Северо-Запада, что, очевидно, наверное, уже не случится.
И что, как нетрудно представить, вряд ли вдохновит тех самых частных инвесторов, в том числе зарубежных, на деньги которых так рассчитывают реформаторы электроэнергетики.
Безусловно, с точки зрения инвестора, это является негативом для капитализации отрасли, потому что появляются дополнительные риски того, что структура этих компаний будет изменена, и то, что инвесторы не получат, скажем так, ожидаемый рост капитализации в результате предполагаемого объединения этих компаний, основанной на большей ликвидности и эффекте масштаба от объединения.
Но, допустим, те же зарубежные энергокомпании купят акции российских региональных генерирующих компаний, как мечтает Анатолий Чубайс. В их модернизацию новые собственники могут вложить немалые деньги, чтобы позже их вернуть, через рост доходов от производства электроэнергии, что, в свою очередь, трудно представить без повышения тарифов. Но тарифы эти устанавливаются и жестко регулируются государством на федеральном и региональном уровнях. Получается, у новых владельцев не будет особых стимулов инвестировать в развитие своей новой собственности, то есть российских, в основном, тепловых электростанций. Алексей Соловьев.
Да, действительно, тарифное регулирование из основных причин, по которой западные инвесторы воздерживаются от прямых инвестиций в отрасль. Существенные риски для западных инвесторов. При этом надо отметить, что иностранные инвесторы отличались всегда консервативностью, и одним из основных условий для них являются четкие и понятные правила игры. К сожалению, в процессе реформирования отрасль этим похвастаться не может. С другой стороны, вот именно относительно дешевизна российских энергокомпаний, в частности, например, по показателю установленной мощности капитализации российских энергокомпаний, компании стоят дешевле аналогов на развивающихся рынках порядка в 2,5-3 раза, а на развитых рынках, в частности Западной Европы, более чем в 4 раза. И именно этот показатель подталкивает западных инвесторов к обсуждению со специалистами РАО ЕС возможных перспектив своих инвестиций. Однако далее, чем обсуждение, действий для прямых инвестиций не предпринимается.
В странах Европейского Союза, по планам, с 1 июля 2007 года внутренние рынки и электроэнергии, и природного газа должны быть полностью открыты для свободной конкуренции, в том числе с компаниями из других европейских стран. Но пока менее 10% всей производимой в европейских странах электроэнергии пересекает для продажи хотя бы одну государственную границу в рамках ЕС. То есть более 90% рынка каждой страны контролируют исключительно внутренние игроки. Поэтому представители Европейской комиссии и говорят о региональном монополизме в энергетике Европы. Глава энергетического ведомства Еврокомиссии Андриас Пиебалкс.
Европейская комиссия полна решимости еще до окончания срока своих полномочий принять все необходимые меры, гарантирующие становление в Европе по-настоящему конкурентного рынка электроэнергии и природного газа. Цель наших усилий – создать ситуацию, при которой конечный потребитель, скажем, в Португалии, мог бы свободно покупать электроэнергию в Финляндии. И это достижимо.
Подобный региональный монополизм сколь характерным можно считать для российской электроэнергетики сегодня, применительно, скажем, к отдельным федеральным округам? Дмитрий Скрябин, компания «Атон».
В настоящий момент, наверное, не стоит говорить о региональном монополизме, потому что фактически по всей территории Российской Федерации собственник там 80% генерирующих мощностей РАО ЕС России и является локальным монополистом по всей России, скажем так. Если говорить о будущем, да, безусловно, риски такого локального монополизма существуют. Скажем так, локальный монополизм имеет две причины: техническая и структурная причина. Техническая причина заключается в технической изолированности определенных регионов, как Дальний Восток, часть сибирских регионов там или северных регионов. Что касается структурной причины, здесь есть риск создания таких вертикальных монополий или локальных монополий, если произойдет вертикальная интеграция в регионах бизнесов генерации электроэнергии, передачи электроэнергии, избыта электроэнергии, в частности то, что мы видим в Европе. Если в России, скажем так, единый собственник будет владеть локально генерацией, передачей, избытом электроэнергии, то, безусловно, он сможет влиять на проникновение других участников именно вот в этот регион.
Но если так, то получается, что те самые индивидуальные соглашения отдельных регионов с РАО ЕС России о передаче им региональных энергосетей, уже заключенные с Москвой и почти готовые с Санкт-Петербургом, лишь стимулируют региональный монополизм.
Риск такого локального монополизма увеличивается, если мы смотрим на распределительные сети, скажем так, в более мелкой нарезке. И как раз для этого, для того, чтобы избежать появления локального монополизма, и создавались крупные распределительные сетевые компании, чтобы как можно больше сократить влияние отдельных генерирующих компаний на доступ к сетевым активам.
25 мая, в годовщину аварии на подстанции Чагина, власти Москвы и руководство РАО ЕС России подписали план совместного строительства новых мощностей по производству электроэнергии в регионе. Через 5 лет их планируется увеличить в 1,5 раза.
Рассказывал Сергей Сининский.